что вы должны выделиться за счет брендирования. Все каткомцентры фрезеруют циркон, все каткомцентры печатают, и многие, ну не многие, а некоторые, кто купил себе лазерную установку, еще и печатают SLM. Именно по этому моменту тоже очень сильно отличаются все компании. Пожалуйста, но мы не можем дальше сотрудничать, потому что мы вас каждый раз расстраиваем. И эту информацию мы используем для того, чтобы отслеживать, не дай бог, деградацию услуг. Поэтому если зубной техник или стоматолог умеют настраивать таргетинг, то они уж точно могут себя считать какой-то степени маркетологами. Так вот, пиар – это хорошие дела, делаем популярным. И он купил себе этот первый 3D-принтер, это был Rapid Shape, если я не ошибаюсь. По цене, мне кажется, он стоил что-то в районе 30 тысяч евро.
Всем привет, это Stom Education подкаст, я вас рада видеть в нашем новом подкасте. И как всегда, наш новый подкаст начинаю я с чего? Подождите, не перематывайте. А начинаю я его с того, что завлекаю вас правильно на наш сайт stomeducation.com, где, пройдя короткую регистрацию, вы станете счастливым обладателем письма оповещений, когда наша образовательная платформа заработает. И я сегодня в желтом. Это все неспроста. Вы уже успели заметить, с кем наш сегодняшний подкаст, а наш подкаст с Татьяной Моисеевой. Поехали! Здравствуйте, Татьяна!
Привет, Юль.
А я сегодня сидела и думала, интересно, вы придете на подкаст в желтом или нет?
Знаешь, все рабочие моменты приходится закрывать желтым цветом, и не только. У меня очень много одежды желтой, которую ношу в обычной жизни, поэтому, да, я сегодня в желтом.
А почему так получилось, что у вас в гардеробе так много желтых вещей?
Ну, все началось с того, когда мы определили цвет корпоративный. Многие спрашивают, а почему желтые, а почему стахановцы, да? Ну, многие эту историю уже знают. В свое время, когда мы только открывали подразделение «Стахановец», была задача как-то выделиться из толпы, и для этого была прочтена книга, называется «На фиолетовая корова». Ну, то есть суть книги в самом названии зашита, да, все коровы как коровы, там коричневые, там какие-то черные, да, иногда белые, а тут как бы фиолетовая корова. Ну и суть той книги была следующим, что вы должны выделиться за счет брендирования, сюда включен также и внешний образ, да, упаковка бизнеса. И тогда мы подумали, ну какие цвета присутствуют в стоматологии? Ну чаще всего это какие-то белые, нежные, пастельные оттенки, там бледно-розовый, бледно-голубой, бирюзовый, белый. И мы подумали, что вот желтого цвета очень мало на рынке стоматологии, и почему-то он нам в первую очередь пришел на ум, это мы потом уже прочли, что значение этого цвета – это вот такие жизнерадостные, солнечные люди, как бы, ну, солнечные в плане жизнерадостные, и вот мы его сразу для себя определили.
А можете
И он к тому же универсальный, он подходит как и мужчинам, так и женщинам.
А можете в целом рассказать, чем вы занимаетесь?
Да, вот, кстати, хороший вопрос. Вот мы сейчас состоим в разных бизнес-клубах, и там есть такая тема, когда ты должен очень коротко уметь рассказать одноклубникам, особенно людям, которые не со стоматологией, чем ты все-таки занимаешься. Этот ответ у меня уже натренирован, и звучит он так. Мы переводим стоматологов и зубных техников из ручного труда в автоматизированный. И делаем это с помощью цифровых технологий. Это виртуальное моделирование, это 3D-сканеры, 3D-принтеры и CAD/CAM-фрезеры. Ну, как бы другие сопутствующие материалы, которые для этого необходимы. И для этого, чтобы эту цель достигать, у нас запущено 3 разных компании, которые закрывают клиента по этой цели в 3 направлениях и в разный период времени жизнедеятельности, да, нашего клиента. То есть есть CAD/CAM-центр «Стахановец», который, ну, например, если зубной техник финансово, ну, сейчас не готов покупать себе, да, цифровые технологии, либо же у него объемы не позволяют, как бы, либо ему просто неинтересно самостоятельно с этим возиться, он пользуется на первых этапах услугами CAD/CAM-центра «Стахановец». Он там фрезерует себе коронки у нас, абатменты, как бы, другие ортопедические конструкции, спекает лазерное спекание и печатает на 3D-принтерах. Когда он уже достигает определенных объемов и ему уже неинтересно заказывать на стороне, он переходит во второе наше направление. Это CAD/CAM-маркет. Это магазин, который устанавливает людям все те же технологии, которые мы используем сами. Те же 3D-принтеры, те же сканеры и фрезеры. И третье направление – это CAD/CAM-академия. CAD/CAM-академия, она несет такую миссию просвещения рынка именно, опять же, с точки зрения цифровых технологий. Там мы даем людям знания еще для тех, которые только задумываются об этих технологиях, и они не понимают, куда им идти. В магазин, как бы, да, или в Стахановец, ну, как там центр, вот, ну, есть такое еще подвешенное состояние, когда непонятно, с чего начать. Вот академия, она дает знания, и у человека в голове идет четкое распределение, с чего я начинаю, куда я движусь дальше и чем я заканчиваю. Также академия обучает еще людей, которые уже приобрели технологии, как ими пользоваться так, чтобы не было потом проблем. Потому что, знаешь, продать дурное дело нехитрое. Ну, многие компании продают оборудование, и, ну, это неинтересная игра продать, потому что вообще как бы все новое, оно еще не имеет некоторого такого коллективного опыта на рынке. И людям тяжело, потому что даже не с кем посоветоваться. Там сосед, как бы не каждый сосед еще с этим работает, поэтому здесь более важная миссия не так продать, как сделать так, чтобы человек потом этим научился пользоваться. Поэтому как раз вот в этом направлении у нас идет главный орган, это не магазин, который продает, а главный орган техподдержка. То есть на него мы больше сил бросаем, и он более длительный с точки зрения коммуникации и ведения клиента, чем отдел продаж. В отделе продаж все происходит очень быстро, и дальше человек приходит в техподдержку, и вот там он уже с нами как бы, да, вот долгое время, до тех пор, пока мы ему нужны, а поскольку у нас техподдержка не имеет никаких ограничений по срокам, люди там могут в ней, скажем так, находиться, сколько им будет нужно. У каждого своя скорость освоения информации, кому-то достаточно пару раз как бы, да, покоммуницировать с ребятами нашими, а кто-то и годами звонит, консультируется, вообще как бы, никаких ограничений нет, кому сколько нужно, столько и помогаем людям.
А как вы считаете, есть какой-то аналог в Украине стахановцев? Или у вас таких нет открытых конкурентов, которые предоставляли бы...
Конечно, конкурентов много, но, знаешь, я как маркетолог вообще на конкуренцию смотрю совсем по-другому. Иногда люди думают, о боже, что делать, там уже столько конкурентов. На самом деле есть как бы одна главная штука. Если у тебя есть четкая отстройка или четкая уникальность у твоего бизнеса, то, по сути, конкурентов у тебя быть не может. Но конкуренты, они только, на первый взгляд кажется, что все делают одинаковые как бы, там, изделия. Да? Все каткомцентры фрезеруют циркон, все каткомцентры печатают, и многие, не многие, а некоторые, кто купил себе лазерную установку, еще и печатают SLM. Но момент в чем? Услуга кажется одинаковой, продукция одинаковая, вернее, но она клиенту предоставляется по-разному, исходя из, я бы так сказала, личного как бы взгляда того, кто это создал, как бы исходя из его характера, из его задумок и этических ценностей. Потому что как получается, вот мы с Федором взяли и как бы, да, начали строить свой бизнес. Понятное дело, что людей мы набирали подобных себе, как бы, потому что не приживутся с нами люди, которые по-другому, кардинально по-другому мыслят и действуют. Мы постоянно будем в каких-то конфликтах с этими людьми. Поэтому у каждой компании приживаются люди, достойные создателя. Поэтому, когда кто-то говорит, у меня плохие люди, но это люди такие, какой ты сам, по сути, получается. Другие с тобой просто никогда не останутся работать. Поэтому и эти же люди потом создают эти продукты вместе с владельцем. И получается, что каждый человек по-разному создает продукт. Хоть изделие будет называться одинаково, коронка, почерк, как бы, да, как коммуницируется, как компания коммуницирует с клиентом, как она относится к срокам, к качеству, как те же курьеры относятся к клиентам, куча других вещей, самое главное.
Извиняюсь.
Все окей.
На чем мы закончили?
Поняла тему решения конфликтной ситуации. По ним, кстати, именно по этому моменту тоже очень сильно отличаются все компании. Вот почему-то на нашем рынке часто встречается такая картина, когда, к примеру, ты изготовил изделие клиенту, а клиент говорит, ты мне что-то не так сделал. Ну, это действительно может быть ситуация, что ты что-то не так сделал, или клиент изначально не предоставил необходимые данные, и было сделано по его данным, которые он предоставил, а оно ему в итоге не подошло. И вот тут большинство компаний начинает встревать вот в эти разбирательства. Кто дурак, условно говоря, я это называю. Ну, эта игра, ну, она изначально будет, ну, проигрышем для компании, которая является изготовителем данной продукции. Почему? Потому что, ну, если мы будем как бы обращаться к психологии человека, то там картина следующая. Она звучит примерно так. Человек не может быть неправым. То есть, условно говоря, если мы пытаемся сделать неправым кого угодно, это касается также и нас самих, если мы как бы находимся в данной ситуации, то мы никогда не можем быть неправы. Поэтому пытаться кому-то доказать его неправоту, ну, это как утопия. Понимая этот принцип, ты начинаешь выстраивать бизнес, как бы вот принимая как бы вот эту жестокую реальность. Отсюда, ну, правило, которым руководствуемся мы, если человеку не нравится что-то, мы переделываем бесплатно. Ну, вообще как бы без вопросов. Если же, ну, тут возникает сразу вопрос, многие мне говорят, ну, люди же могут начать этим злоупотреблять, конечно, могут начать злоупотреблять, поэтому нужно смотреть в динамике, как бы, да, по одному разу, по одному такому обращению клиента ты не можешь понять, человек относится к категории тех, кто сам неорганизованный, как бы, да, и постоянно пытается переложить вину на кого угодно, но не на себя, и будет злоупотреблять этим регулярно. Либо же это какое-то исключение из правил, которое может случиться с кем угодно, и ты человеку переделаешь работу бесплатно, либо вернешь деньги, как он захочет, как бы тут уже исходя из пожеланий клиента. И, возможно, такой ситуации больше никогда не случится, либо она случится там через 2 года еще раз, что тоже не является особо финансово пагубным для многих бизнесов. А если человек злоупотребляет, это всегда видно по дальнейшему сотрудничеству. То тут как бы, скажем так, ВАБ решает, что делать с такими клиентами, мы с такими клиентами расходимся. Почему расходимся? И расходимся не так, как бы, да, вот с какой-то злостью, ах, ты такой-сякой, там, не знаю, мерзавец, как бы, там, или что-то еще. Тут философия следующая. Мы берем деньги в том случае от клиента, если мы можем удовлетворить его требования. Потому что мы понимаем, что люди разные, как бы это разные целевые аудитории, если говорить языком маркетинга, у каждого человека свои требования. И как раз для этого необходима большая конкуренция, чтобы каждый человек с лично своими требованиями, попробовав разные компании, определил, у кого из этих людей, как бы, ну, из этих компаний, совпадает видение бизнеса с его запросами. Вот и вся как бы загадка. Поэтому, во-первых, гнаться за всеми клиентами нет никакого смысла. Все клиенты на рынке, они точно не твои. Большая часть из них – это клиенты твоих конкурентов, потому что запросы у них другие. И мы как бы с людьми прощаемся, потому что если каждый раз он говорит, что он недоволен, переделайте, то здесь как бы гадалки не ходи, мы понимаем, что его запросы совсем другие, они не соответствуют тому, как мы ведем как бы дела и какой продукт мы производим. Поэтому каждый раз брать от клиента деньги, от такого клиента деньги, означает разочаровывать его. Соответственно, мы говорим как бы ему, там, условно говоря, Иван Васильевич, простите нас, пожалуйста, но мы не можем дальше сотрудничать, потому что мы вас каждый раз расстраиваем. Поэтому ну, обратитесь, пожалуйста, к другим ребятам, на рынке очень много других компаний, вы точно найдете свою, ну, своих. Как бы. Вот и все, потому что я знаю, многие компании, они действительно как-то вот за каждого клиента держатся, прям боятся отпустить, и тем самым они себе репутацию портят, потому что каждый раз расстраивать таких клиентов, они позволяют этим клиентам входить в очень такой глубокую злость по отношению к тебе как к производителю, а потом же они сеют негативную молву о тебе, которая в итоге сделает так, что часть твоих клиентов, по-настоящему твоих, которые могли бы к тебе прийти, они просто не придут. То есть это вообще игра, которая не выгодна ни одной, ни другой стороне. То есть на каждый товар есть свой покупатель, это именно об этом.
Татьяна, а вы вообще маркетолог, да?
Да, да.
А вот с точки зрения маркетинга, на что вы больше всего тратите энергии? Это на академию по обучению, фрезер-центр или же магазин?
Ой, Юля, ты знаешь, я бы с удовольствием тратила одинаковое количество времени на все три направления, но, знаешь, как бы одной попой на всех стульях не усидишь. Поэтому мне приходится бегать от одного направления к другому. То есть у меня есть периоды, когда я более активна в одном направлении, я вот там взбодрила, подняла, там все окей, я их на некоторое время оставляю, как бы, и перехожу в другое направление. И получается картина такая, что каждый раз, когда я нахожусь в каком-то другом направлении, все остальные два, затаив дыхание, ожидают, когда я же к ним вернусь.
А вам?
Я вот уже... Да.
Говорите.
Говорю, что я долгое время пытаюсь передать свои функции, нанять человека, это вообще отдельная тема, это моя отдельная боль, потому что, знаешь, когда ты сам хорошо разбираешься в этой теме, и к тебе приходят на собеседование типа маркетологи, ты сразу видишь такую картину плачевную, что ну, 95% ребят, которые гуляют на рынке, называют себя маркетологами, они вообще не маркетологи. И если мы говорим про каких-то других владельцев бизнеса, которые сами не имеют как бы, да, знаний в маркетинге, они их нанимают, потому что они не могут их распознать. Они их нанимают, и потом как бы, да, они им либо очень мало приносят результата, либо вообще не приносят результата, а стоят они очень дорого. Даже самые дешевые стоят все равно дорого. И потом как бы идут такие как бы, ну, слухи, что маркетинг либо не работает, либо это все ерунда и так далее и тому подобное. Как раз с этой целью мы вот сейчас конференцию хотим собрать на сентябре, чтобы людям помочь немножко в этой теме разобраться, так чтобы... Знаешь, чтобы меньше быть зависимым от наемных людей, как бы, да, вот, потому что там действительно ситуация плачевная, именно от наемных маркетологов. Я не говорю о всех других профессиях, но профессия маркетолога это прям она очень раздута с точки зрения стоимости, и там очень много шарлатанов различных. Чтобы люди были зубные техники, стоматологи, я имею в виду, их персонал были сами в состоянии организовать маркетинг своими силами. И это будет все равно намного лучше с точки зрения эффекта, нежели они наймут среднестатистического маркетолога, потому что очень дорогого малый бизнес просто не тянет. Но эффекта будет и выхлопа с точки зрения, там, опять же, прибыли и получения новых клиентов точно больше, если это организовать вот своими силами. Главное – получить некоторые знания, чтобы уметь это сделать.
Татьяна, а вы можете вот для чайников объяснить вообще, что такое маркетинг и зачем маркетинг зубным техникам и стоматологам?
Конечно, могу. Ну, смотри, бытует такое мнение, устаревшее, как бы оно так очень плотно засело в умах людей, пользователей, что маркетинг – это некоторые трюки и фишки, которые позволяют сбывать товар или услугу. Сбагривать, прям такое грубое слово подберу. То есть имеется в виду, вот мы там что-то состряпали, как бы, да, и вот давайте на маркетолога, пускай вот это то, что мы состряпали, реализуют на рынок. На самом деле, как бы это, ну, маркетинг это не об этом. Маркетинг начинается еще с создания продукта. То есть, словно говоря, когда создается вообще идея как бы самой компании, бизнеса и идея продукта, вот здесь нужно уже подключать маркетинг, маркетолога, либо самостоятельно эти знания получать, потому что изначально, чтобы понять, какой продукт выпускать на рынок, нужно провести некоторое исследование, это называется маркетинговые исследования, либо по-простому опросы. Иногда это усложняют, как бы, да, потому что если мы говорим о каких-то маркетинговых агентствах, они на этом рубят очень много денег, называют это маркетинговыми исследованиями, и, соответственно, это куча-куча, нужно заплатить им за это тысяч долларов, как бы не просто там как бы сотен да, долларов. Это можно сделать все намного проще, прямо самостоятельно. Если ты, например, стоматолог, ты можешь опросить круг своих знакомых, но тут вопрос в том, смотря на какую... нишу ты хочешь ориентировать свои услуги. Если ты хочешь топовую клинику, то ты тогда среди своих знакомых подбираешь людей с определенным достатком. И просто проводишь у них расспросы некоторые, к какому стоматологу ты ходишь, как бы, да, как ты его выбрал, что повлияло на то, что ты выбрал именно его, как бы, а не кого-то другого, почему ты с ним остаешься, да, с этим стоматологом. И все, что они тебе расскажут, это и есть та информация, которую тебе нужно учесть в создании своей продукции. Как бы, продукция, в данном случае, услуги. И когда ты эту информацию собрал, иногда достаточно и 5 человек опросить, чтобы увидеть некоторую повторяющуюся тенденцию, то есть некоторые повторяющиеся ответы. Даже если они не будут звучать одинаково, но ты сразу уловишь, что они об одном и том же говорят, суть ты поймешь. И тебе нужно вычленить из вот этих всех рассказов именно повторяющиеся ответы. Как бы, да, и вот именно вот то, о чем они будут говорить, это и есть вот та выжимка, которую тебе нужно взять как заглавную идею и на основании ее создать как бы, да, вот эту клинику как бы, и эти услуги. И если ты все сделаешь верно, то и твоя услуга будет иметь спрос. Ну, а по сути она будет иметь спрос, потому что эти ребята, которых ты опросил, они уже запрашивают эту услугу, исходя из своих, как бы, там, не знаю, каких-то ценностей и видения как бы, того, как это должно быть. То есть первая часть маркетинга – это создание продукта, на который есть спрос. То есть продукт должен быть ценным для какой-то конкретной категории людей. И следующая как бы, часть маркетинга, когда продукт создан, это как раз вывести его на рынок. Что значит вывести его на рынок? Еще раз, мы уже с тобой это проходили сегодня, да, что на рынке есть много разной целевой аудитории. Каждой аудитории свой запрос. Мы уже определили как бы, да, изначально, на какую аудиторию мы нацелены, и нам нужно выйти на рынок, это с помощью различных маркетинговых инструментов, и именно на эту аудиторию, а не на всех подряд, как мы часто видим в стоматологии или в зуботехническом деле, именно на эту целевую аудиторию у нас должно быть направлено продвижение. Что такое продвижение? Это, другими словами, рассказать этой аудитории, что, эй, чуваки, смотрите, вот мы знаем, что вы хотите такой продукт, такую услугу, вот она у нас есть. Ну, как бы это я утрированно, но это делается через разные посты, как бы, да, через рекламные проспекты, через сайт, все что угодно, разными как бы, способами, разными источниками, но конкретно нацелено на ту аудиторию, на которую изначально это было рассчитано. Это вторая часть маркетинга, да, это донести необходимой аудитории информацию о том, что у нас есть этот товар или услуга. Дальше они пробуют это, ну, чтобы они попробовали, тут подключается уже отдел продаж или отдел консультации, у каждого это свои сотрудники, в стоматологиях это администраторы, в зуботехнических лабораториях это тоже часто администраторы, которые консультируют клиентов, которые перезванивают, узнавши с помощью маркетинга об услугах, перезванивают, чтобы уточнить какие-то детали. И вот тут задача администратора, который выступает в роли продавца, не спугнуть клиента, понятное дело, и так его проконсультировать, чтобы у клиента желание попробовать продукцию усилилось, а не как бы уменьшилось. И вот тут, если продукция действительно была на первом этапе разработана качественно, исходя из вот этого ожидания той аудитории, на которую мы рассчитывали, то попробовавший продукт клиенту нравится, и он продолжает его заказывать дальше. И последняя часть маркетинга – это выстроить программу отношений с клиентами так, чтобы клиенту хотелось продолжать сотрудничать. Ну, в разных бизнесах это часто называют программы лояльности. У нас в компании мы не используем никакие программы лояльности, мы больше ориентированы на сервис. Как бы здесь мы говорим больше о том, что сами люди должны каждый раз обслуживать клиентов так, ну, чтобы клиенту не хотелось и не было необходимости уходить как бы, да, кому-то еще и искать что-то еще. Ведь люди уходят зачастую когда? Когда что-то начало ухудшаться, то есть как бы, да, изначально был показан определенный уровень качества и сервиса, и они, попробовав на вкус эту услугу и продукт, им оно понравилось, а через некоторое время стандарты компании, например, начинают деградировать, то есть там ухудшается. Тогда люди как бы начинают уходить. Еще может уходить категория клиентов, которые не являются клиентами компании. И очень часто я вижу людей, которые по этому поводу паникуют. Людей, имею в виду бизнесменов из серии, ой, боже мой, там, условно говоря, 10 новых клиентов попробовали продукцию, и либо там осталось, я не знаю, там 5 клиентов, либо через некоторое время осталось 5 клиентов. То есть нужно понимать, ну, с одной, даже не с одной стороны, а во-первых, те, кто пропадают, нужно узнавать, почему. Потому что если клиент, например, работал длительное время и пропал, то, возможно, здесь что-то связанное действительно с ухудшением качества. Просто позвоните клиенту и узнайте. Но позвонить и не так, эй, ты, Иван Васильевич, что ты больше не заказываешь, как некоторые? И таким образом мы ставим человека в неловкое положение, потому что, ну, как бы, да, он и правду никогда тебе не скажет, почему. А вот спросить чисто по-человечески, Иван Васильевич, что мы сделали не так, почему вы, как бы, да, возможно, вы можете нам подсказать какие-то советы, чтобы мы там исправились или улучшились, как бы, да, вот так вот ставится вопрос. И тогда люди начинают, как бы, давать вот такие дельные советы, подсказки, то есть мы не спрашиваем, почему он ушел, как бы, люди, ну, они не могут искренне ответить на этот вопрос, он слишком прямолинейный. И эту информацию мы используем для того, чтобы отслеживать, не дай бог, деградацию услуг. Конечно же, деградация – это очень естественный процесс, потому что и люди наши наемные, они тоже могут уставать, и где-то, скажем так, немножко, будучи уставшими, немножко терять свое качество. Поэтому это нужно отслеживать, чтобы потом находить причину, что случилось, и быстренько ее исправлять, чтобы другие клиенты также не посыпались. Но если, например, часть клиентов, не если, а есть часть клиентов, которые уходят потому, потому что они не наши клиенты. Вот то, что я объясняла. То есть он попробовал услугу и сказал, нет, это не мое. Что-то ему не понравилось. И они уходят. И это нормально. Просто клиент, не попробовавший, не поймет, как бы это то, что он искал, или это не то, что он искал. Поэтому как бы здесь нужно к этому относиться очень трезво и понимать, и по каким причинам люди могут уходить.
А есть какая-то маркетинг-фишечка, чтобы безболезненно поднять цены на свой продукт?
Так, смотри, поднять цены на свой продукт просто так не получится. Для того, чтобы поднять цену, ты должен конкретно показать клиенту, что в этой услуге изменилось. То есть если, например, ты ввел какие-то дополнительные новые технологии в свой бизнес, ты вложил в это деньги, и эти технологии влияют именно на качество продукта, а не на какие-то твои внутренние, внутренний твой комфорт, твою внутреннюю оптимизацию, то тогда ты должен заявить клиенту и показать разницу. Вот было вот так вот, а теперь стало вот так вот. Благодаря чему? И вот благодаря вот этому как бы стоимость услуги повышается. Просто так от балды повышать цены, честно говоря, многие, конечно, пробуют, но народ это воспринимает очень-очень негативно, потому что человеку нужно все обосновывать. Клиенты — это точно так же, такие же люди, у них точно так же есть разум, и они все анализируют. Если просто поднять цены и не обосновать, почему, для них это не причина. Например, даже, не знаю, повышение курса, они, с одной стороны, вроде понимают, что как бы да, но для них это тоже не причина. Это больше воспринимается как твои проблемы. И так устроен человек. Человек лучше воспринимает, если повышение связано с каким-то конкретным улучшением продукта, и это видно. Потому что, еще раз говорю, из серии «Мы внедрили себе программное обеспечение, которое позволяет нам лучше вас обслуживать», как бы, да, но при этом оно реально никак не влияет на обслуживание. Но, например, для компании оно сократило количество сотрудников, да, и компания сэкономила там какие-то денежки, допустим. То есть для нас это плюс, а для клиента оно ни во что не выливается. Но мы там, если мы с точки зрения маркетинга заявляем, что мы внедрили программное обеспечение, теперь мы вас будем лучше обслуживать, а оно никак, по сути, не влияет, то, клиенты, подумают, что вы нас за дураков как бы держите, да. Это не прокатит. Другой вариант – это, если уж глобально менять цены во всем, то это нужно переходить как бы просто в более дорогостоящую нишу, но ты не перейдешь туда с существующими клиентами. То есть, смотри, если ты, например, сейчас работаешь в средней нише, как бы, да, у тебя вот клиент, вот тот, который… Вот средняя ниша – это когда человек очень жестко оценивает цена-качество. То есть он пытается найти самое оптимальное качество по выгодной для себя цене. То есть он никогда не переплатит лишнего, но он и никогда не купит абы что за самую дешевую цену. Так вот, если ты работаешь в средней нише и хочешь перейти в премиум, например, ты там закончила кучу курсов, и теперь ты делаешь там офигенные съемные протезы, как ты это делаешь сейчас, то чтобы тебе начать их продавать дороже, тебе нужно, если бы это было поставлено на потоки, допустим, как бизнес, то тебе нужно менять полностью целевую аудиторию, потому что те люди, которые сейчас, они пришли на то качество и на ту цену, которая была до. То есть им, этой категории, ты не продашь продукт премиального качества. Это такая аудитория. Тебе нужно просто создать новый продукт и с этим новым продуктом выйти на другую категорию клиентов, те, которые уже более премиальные, и говорить им: товарищи, у меня есть для вас продукция. Вот так это работает.
А как вы считаете, почему сейчас такая, как мне кажется, повальная мода на маркетинг? И у нас вообще каждый человек, там, зубной техник или стоматолог, который там настраивал когда-нибудь таргетированную рекламу, он же себя считает маркетологом.
Ты знаешь, я думаю, что неспроста считают, потому что это как раз то, о чем мы с тобой обсудили раньше. 95% а-ля маркетологов на рынке – это ребята, которые просто закончили курсы таргетинга, и максимум, что они умеют, это настраивать тот же таргетинг. И вот они выходят на рынок и говорят: я маркетолог. Сразу ставят себе там прайс нормальный, и вот как бы, потому что у них считается, что маркетинг – это тот, кто зарабатывает дофига денег. Поэтому если зубной техник или стоматолог умеют настраивать таргетинг, то они уже точно могут себя считать в какой-то степени маркетологами. А почему стало так популярным? Ну, смотри, сейчас же прям такая, как сказать, катастрофическая ситуация на мировом рынке, связанная с перепроизводством всего, всех услуг, всех товаров и так дальше. То есть их производится намного больше, чем необходимо человечеству. И вот тут, конечно же, жесточайшая конкуренция, как сделать так, чтобы именно твою продукцию покупали. То есть раньше как бы такого не было, ты просто производишь, и людям как бы это уже нужно, то есть спрос больше, чем предложение. То есть сейчас, конечно же, все наоборот. Поэтому сейчас любой бизнес, ну, как я считаю, что любой бизнесмен, даже маленький, даже частный предприниматель, тот же зубной техник и стоматолог, ну, как ни крути, а хотя бы азы маркетинга нужно знать, какие-то общие правила, потому что, ну, малый бизнес, он вообще может обойтись без маркетолога в штате, но нужно сделать так, чтобы ты сам, как предприниматель, и твои какие-то ключевые сотрудники, это могут быть те же администраторы, чтобы они точно так же знали основы маркетинга, и вы могли их применить у себя. И могу сказать, что если мы говорим, допустим, про рынок зубных техников, то тут вообще очень легко, потому что среди зубных техников вообще маркетинга его нет. И те зубные техники, которые хотя бы какие-то основы знают, они вырываются вперед. Мы с тобой, когда в Клубхаусе, помнишь, общались, там было много ребят, зубных техников, которые закончили бизнес-школу. Для меня это вообще был шок. Зубные техники заканчивают бизнес-школу. Это даже, ну, это не просто маркетинг, да, они пошли еще дальше. И какие эти ребята крутые лабы уже выстроили, да, кто-то крутую лабу выстроил с каким-то уникальным качеством. А кто-то вообще себе сделал бренд и вышел в топ зубных техников. Это все благодаря знаниям, вот этим знаниям, как вести бизнес. А маркетинг там играет ключевую роль. Потому что картина такова. Мы видим, что и стоматологи, и зубные техники поголовно ходят на курсы, связанные с ремеслом, как бы, да, со своим ремеслом. То есть там по керамике, там, не знаю, по какому-то условно съемному протезированию, кто-то ходит там, не знаю, по композитам, стоматологии и так дальше. Очень круто, потому что свою профессию нужно выводить в топ и постоянно поддерживать ее новинками. Но если ты занимаешься предпринимательской деятельностью, тебе нужно еще знать инструменты вот из этой области, иначе ты будешь очень крутым специалистом. Мы можем миллион таких случаев вспомнить, но при этом о тебе либо никто не знает, либо знает очень малое количество людей, хотя ты со своим профессионализмом заслуживаешь, ну, действительно большого количества клиентов. Потому что здесь зашита очень такая философская идея. Люди, которые производят качественные продукты, они должны стремиться свое производство расширять. Они должны стремиться как можно большему количеству людей предоставить качественный продукт. То есть, другими словами, качественного продукта на рынке должно становиться все больше и больше. Эти люди должны вытеснять всех тех, которые делают работу через одно место, по-другому никак назвать не могу. То есть, и для этого нужно людей, которые уже делают хорошие изделия, хорошую качественную продукцию, их нужно усиливать. То есть за счет этого мы будем развивать, как бы, да, наши страны, наши рынки, за счет того, что будем просто усиливать ребят, которые умеют хорошо работать. А тут без маркетинга никак не обойтись.
А вот мне кажется, что сейчас социальные сети — это такое вот запудривание мозгов, потому что ты можешь быть специалистом, вот как вы сказали, в общем-то, не очень, а у тебя там, может быть, не знаю, много подписчиков в Инстаграме. И ты уже сразу с этими многими подписчиками, несмотря на то, что ты там делаешь там среднюю работу, уже становишься как бы инфлюенсером, скажем так, между зубными техниками в этой сфере. И вот как вообще, можно ли как-то с этим бороться? Почему вот мне просто возмущает, что многие талантливые техники, которые действительно делают топовые работы, они там какие-то, ну, скажем так, непризнанные широкими кругами зубных техников, а бездарности они просто на вершине горы постоянно.
Ну смотри, Юль, опять же, возвращаемся к следующему. Знаешь, вот и такую картину мы часто можем наблюдать у людей более старшего поколения. То есть сидит, допустим, классный зубной техник, но делает шикарные работы. И ты ему говоришь, почему ты себя не рекламируешь? И в ответ фраза, которая он прям заставляет плакать. Зачем мне все это нужно? Кому нужно, сами обо мне узнают. Ну, не узнают. могли узнать раньше, когда, опять же, было недостаточное количество продукции на рынке, и когда не были подключены, скажем так, социальные сети, вообще интернет как таковой, и каким-то образом люди больше находили друг друга, исходя из какого-то круга общения такого узкого. Сейчас люди находят клиентов по-другому, но эти люди никак не хотят перестроиться и жить согласно нынешним тенденциям. И очень обидно за них, потому что ты права, действительно классный специалист, сидит там и имеет, не знаю, совсем очень малое количество работ, и, возможно, ему даже нормально на жизнь не хватает. А какая-то там, ну, бездарь, которая хорошо освоила Инстаграм, иногда даже натырившие фотографии где-то в интернете не свои, делает себе популярность. И все, что можно сделать и противостоять этому, это продолжать изготавливать качественную продукцию, но подключать современные инструменты продвижения. Нельзя говорить, что меня и так найдут, не найдут. Просто нужно делать то же самое, что делают те ребята. То есть нужно себя продвигать. Но в чем будет отличие? Они же себя продвигают, и клиент пробует их продукцию. И когда он пробует, то он понимает, что это все фуфло, как бы, да, все как бы картинка, а за этим ничего не стоит. А когда они попадают к специалисту, они пробуют, остаются довольными, и они продолжают как бы с ним сотрудничать. Вот, вот только так это можно разрулить. Первый шаг – это начать себя продвигать, свои услуги, свою компанию. Без продвижения, увы, как бы никак тебя никто не найдет.
А вот личный бренд – это тоже же из маркетинга выходит? Понятие.
Да.
Вот
да.
Личный бренд – это что, кому, зачем и вообще, надо ли?
Ну, смотри, ну, личный бренд – это больше относится к пиар, но пиар – это как бы, ну, многие специалисты совмещают как бы это как в одно целое пиар и маркетинг, ну, многие разделяют. Что такое пиар? Могу дать определение очень-очень простое, прям такое простое, что поймет как бы ребенок, и его легко запомнить для того, чтобы потом вспоминать нужный момент, когда ты начинаешь себя продвигать. А что же мне нужно делать с точки зрения пиар? Личного пиара или пиар-компании и так дальше. Так вот, пиар – это хорошие дела, делаем популярными. То есть и тут может возникнуть вопрос, а какое же хорошее дело там у стоматолога или у зубного техника? И все, что касается производства продукции или услуги, это хорошее дело. Это все хорошие дела. То есть, условно говоря, если ты освещаешь свой рабочий процесс, как ты изготавливаешь то или иное свое изделие, почему ты это именно так делаешь, почему для тебя это важно, как ты заботишься там о качестве, ну вот все это вокруг да около показываешь, описываешь, рассказываешь людям, это твой пиар, это твой бренд. Все очень просто и легко. То есть, повторю, пиар – это хорошие дела, делаем популярным, потому что мы понимаем, что большинство специалистов тихонечко себе сидят, делают, и опять же, они все еще думают, что о них узнают и их оценят. А всего-навсего нужно людям показывать, как ты это делаешь, как бы, почему ты это делаешь, какие ценности ты туда закладываешь, какие знания закладываешь и так далее и тому подобное. И таким образом, через некоторое время ты сформируешь себе бренд того человека, того специалиста, каким ты являешься. Как бы, в идеале ничего не придумывать, а показывать, как есть, потому что, вот, знаешь, вот, бывают некоторые компании, там, и люди нанимают себе пиарщиков, приходят и пиарщики, говорят, сейчас я тебе составлю план продвижения. Ну, понимаешь, но это их видение. То есть, особенно если люди вообще ни капельки не понимают нашу сферу, да любую сферу, но они вкладывают свое видение, то есть они как бы частичку себя закладывают в мой, например, личный бренд. Ну, что это в итоге получится? То есть, ну, ничего. Поэтому я считаю, что каждый бренд себе должен формировать самостоятельно. И если это так, как есть по-настоящему честно, без каких-то там, не знаю, при увеличении, при украшении, то ну, тебе потянутся те люди, которые разделяют с тобой эти ценности, и, соответственно, как бы это есть твоя аудитория. Подобное притягивает подобное, вот так, чтобы более подробнее объяснить, как эта штука работает. Нам не нужно понравиться всем, как бы, да, нам нужно понравиться только тем людям, которые разделяют как бы идеи и точки зрения, которые ну, есть у нас.
А можете посоветовать, с чего вообще начать продвижение свое как специалиста, вот как отдельной единицы?
Ну вот есть книжка, называется «Покажи свою работу». Она очень простая, понятная. Суть такова: покажи свою работу. Там почему-то автор очень много эту идею растягивает, как бы, да, наверное, так, чтобы уж поняли все, почему это важно, скорее всего, не как делать, а почему это важно, чтобы поменять вот эту точку зрения у людей, что обо мне и так узнают. А там суть такова, что ты просто показываешь, что ты делаешь, и как ты делаешь, это есть твой, как бы, личный пиар. Мало того, помимо пиара, там еще присутствует такой маркетинговый инструмент, который называется «материал по пониманию». Это он может быть в разных видах. Это и в текстовом носителе, и в видео, и в аудио. Когда ты рассказываешь, как ты изготавливаешь, например, свое изделие, какие там, например, ты используешь техники, какие ты используешь материалы, какие ты ставишь сроки и почему, почему нельзя сроки меньше или почему нельзя сроки больше, куча всего, ты даешь людям понимание о том, из каких составляющих состоит твой продукт, на основании чего люди формируют вывод о качестве этого продукта. И когда людям становится твой продукт известен и понятен, и это совпадает с тем, что они ищут. Они, вот возникает это желание попробовать купить. Вот тебе вот так вот формируется желание у человека, ну, скажем так, не у человека формируется желание, а ты формируешь, как бы, да, вот этих своих потенциальных клиентов, которые готовы попробовать. Вот так оно работает. Я надеюсь, я тебя не загрузила.
Боже, вы так быстро отвечаете, что у меня быстро вопросы заканчиваются.
Прости. Я вообще очень быстро говорю, я сдерживаюсь как могу.
Я уже думаю, боже, а что же сейчас спросить-то?
Надо подумать. Может быть, что-то из другой какой-то области, не из области маркетинга.
А из области чего?
Ну, не знаю, может быть, что-то из области цифр. Это, конечно, больше по направлению моего мужа Фёдора Моисеева, но кое-что, как бы, я тоже знаю, благодаря тому, что часто его слушаю.
А вообще, это он вас, получается, втянул, ваш муж, в сферу стоматологии? Или вы вместе уже построили этот бизнес?
Нет, это он, ну как, он меня втянул. Получается, как была история, я работала в одной консалтинговой компании, где мы обучали бизнесменов правильно строить бизнес. Я там работала на тот период времени руководителем отдела продаж, и меня уже начали готовить на консультанта, на бизнес-консультанта. Я должна была наших клиентов обучать всей этой премудрости. И тут появляется Фёдор со своим стартапом. Стартап — это, как бы, да, бизнес-зародыш, условно говоря. И тогда это еще было, не знаю, лет 15 назад, и это вообще была не цифра, но на тот период времени это была тоже новая технология. Это гибкие протезы, напомню, Валпласт, Дефлекс. Это было все только в зародыше. Этих установок было, не знаю, вот в Киеве, по-моему, только две. Они были очень дорогие, технология непонятная, люди всего этого боялись. И у него просто возникла идея поставить такой аппарат у нас и просто, ну, людям предлагать услуги прессовки. Опять же, по типу того же, как Камцентр Стахановец. Видишь, идея та же самая. Есть новая технология, если люди, как бы, еще не сильно ей доверяют, потому что они ее не изучили и непонятно покупать себе, не покупать, им проще начать заказывать услуги. То есть мы эту схему начали изначально отрабатывать на этих термопластах. Мы просто прессовали постановки, прессовали их очень долго и очень много. То есть у нас там в день что-то по 60 протезов прессовалось. И, кстати, на этом направлении мы заработали свои первые деньги на свой первый фрезер имя Сайкор, большой, 550-й. Но мы очень такие были, хоть были молодые, но мы умели копить деньги. То есть мы не трынгали деньги там на гульки, на квартиры, машины. Мы на все копеечки до копеечки. Потому что в той бизнес-школе, в которой я работала, меня научили, что если ты еще не достиг могущества в плане бизнеса, нельзя ни в коем случае изымать деньги из оборота. То есть ты должен постоянно эти деньги пускать в оборот на расширение производства. И только когда ты достиг некоторой такой уже устойчивой стабильности и хорошего, скажем так, заработка стабильного, и это там не месяц продолжается, не два, а хотя бы несколько лет, чтобы точно понимал, что структура стабильная, только тогда ты можешь взять немножечко денег уже на себя и купить себе машину или квартиру и так дальше. И это такой путь, как раз, который помогает не прогореть бизнесу на раннем этапе, потому что часто мы видим, когда у людей, особенно молодых, амбициозных, начинается, они такие, как бы, да, и они покупают не то, что нужно, и деньги, говорят, как пришли, так и ушли. То есть,
а вот
ты хочешь тогда спросить?
У вас 6 машин, да?
Шесть? Нет.
А сколько?
У нас одна машина.
Как одна? Я где-то прочитала информацию.
Нет, возможно, это не у нас одна машина.
И ваш целый уже... фрезерный центр на одной
подожди,
машине.
Подожди, я думала, ты про машины в смысле автомобиля.
Нет, машины в смысле фрезерные машины.
Фрезерных машин, мне кажется, даже уже больше, чем 6.
Ага, вообще, мне кажется, в Украине купить машину — это просто вот что-то сверхъестественное, потому что, ну, это надо понимать, огромные деньги. А вам приходить... Да?
Ну, скажем так, эти деньги, они одинаковые для каждой страны, просто исходя из того, что, ну, мы не очень как страна богатая, то для
ну
нас,
да,
конечно же, эта цена, да, она очень космическая по сравнению, например, для людей, которые живут в Европе, это правда. Но все равно, ты знаешь, все-таки это больше зубные техники покупают, либо же у наших зубных техников, ну, в Украине, которые работают, все-таки дела идут достаточно неплохо, потому что очень многие купили и продолжают покупать дальше, либо же действительно зубные техники у нас молодчинки и умеют как бы, да, копить, собирать, и просто копят, собирают, а потом покупают. Как бы, то есть тут не скажу, какая причина, потому что обычно мы не спрашиваем людей, откуда вы взяли деньги, когда они покупают.
Потому что у нас, ну и в Польше, такая практика, что ты можешь взять лизинг. Ну и лизинг еще окей, эта машина себе там пилит что-то и окупается, да, но сразу как бы отдать такое огромное количество денег, потому что если у тебя много машин, ну это уже миллионы просто гривен.
И, ну, у нас это не практикуется, у нас вот буквально, не знаю, за последний год появилась государственная программа, по-моему, 5-7-9, это процент, который люди платят за кредит, как бы это маленький процент, он впервые появился, государственная как бы, да, программа, и вот у нас в течение этого года многие люди подали документы и получили возможность вот под такой процент и приобрести у нас оборудование, поскольку мы все привозим легально, у нас нет как бы черного, скажем так, да, как это говорят, оборудования, то есть люди спокойно могут получить все документы, они могут получить официальный кредит, этот государственный, и это немножко упростило как бы, да, многим ситуацию. То, что вот у нас появилось, да, в Украине.
А говоря об оборудовании и продажах оборудования, на что больше всего у вас спрос?
На 3D-принтеры. Ну, тут как бы, опять же, это связано с тем, что он по цене очень доступный. То есть это 3D-принтеры Frozen, ну, у них очень хорошая репутация с точки зрения качества и точности печати, и у них очень хорошая цена, поэтому на 3D-принтеры, конечно же, спрос самый большой. Если бы фрезеры были такими же недорогими, то, конечно, на них бы спрос был не меньше, но, увы, каткам фрезеры на сегодня это самое дорогое оборудование, наверное, в лаборатории каждого зубного техника, поэтому только самые большие, как бы, да, крупные лаборатории либо топовые зубные техники могут себе позволить именно каткам фрезер приобрести в лабораторию.
А как вы думаете, насколько еще фрезерные центры по времени будут актуальны?
Актуальны? Слушай, хороший вопрос. Ты знаешь, я могу посмотреть на наше первое направление – литье вот этих гибких протезов, потому что это примерно однотипная модель. Но смотри, это же совсем древняя технология на сегодняшний день. Это прям уже когда-то она была новая, а теперь она древняя. И мы прогнозировали смерть этой технологии. Мы же до сих пор эти протезы, понимаешь, прессуем. Мы прогнозировали смерть этой технологии еще 8 лет назад. Но она до сих пор существует, у нас до сих пор люди заказывают прессовку. Я не понимаю, как бы, кто эти люди, потому что, мне кажется, мы столько уже этих аппаратов в свое время продали, что там уже не осталось ни одного зубного техника, которого нет инжекционной вот этой машины, чтобы прессовать это самому себе. Конечно же, она сдулась, очень хорошо сдулась эта ниша, и количество заказов намного-намного меньше, но все равно это существует. Поэтому здесь прогнозировать такое, да, неблагодарное дело, мы же еще находимся вообще на растущем рынке, это когда все еще продолжают зубные техники переходить из металла в безметалл. То есть многие же еще на металле как бы, да, работают. И, то есть там еще такой пласт ребят, которые все еще будут переходить. А поскольку они переходят сразу, не покупая себе фрезер, они переходят сразу в каткам-центре, либо в лаборатории, которые, да, вот эти услуги тоже оказывают дополнительно, как каткам-центры. И вот эти ребята еще мигрируют, как бы, да, их еще там много, и поэтому даже вот у нас, несмотря на то, что мы продаем же своим клиентам оборудование, да, то есть количество клиентов, именно самих клиентов, которые заказывают у нас услугу фрезеровки, их стало меньше, потому что большинству из них мы продали фрезеры, но количество заказанных единиц у нас растет. Вот это как бы, да, так выглядит растущий рынок. Людей может становиться меньше, но из-за того, что каждый из них, вот он вначале пробовал только делать работы из циркона, возможно, они у него вначале были как топовые работы, дорогие, их мало заказывали. Со временем эти работы спускаются на уровень повседневных, то есть металл отходит, без металла становится больше. И на каждого человека, на каждого заказчика припадает большее количество таких работ, и за счет этого растет количество единиц.
А какие планы вообще у стахановцев на будущее?
Слушай, ну ты знаешь, как бы планы, ну, они остаются теми же. Наша же какая миссия, она была, есть и будет. Это отлавливать на мировом рынке самые-самые такие вот проклёвывающиеся новые технологии, находить их. Вот у нас вот Фёдор с этим справляется вообще идеально, у него реально и чуйка есть на то, что пойдет, что не пойдет, а также есть понимание как бы инженерное, да, вот что будет окей работать, что не окей, как бы, да, и он очень все это приземлисто примеряет на наш рынок с точки зрения вот платежеспособности населения, потому что было куча разных технологий, которые вроде как новые, но он, как бы, глядя на это, оценил, что, ну, у нас оно не поет, потому что оно слишком дорого для нас, а при этом не дает таких колоссальных преимуществ пользователю, как те деньги, которые запрашивает производитель. Поэтому планы точно так же дальше отслеживать что-то новое. К сожалению, пока после 3D-печати ничего нового не появилось. 3D-печать, как бы, это же такая вообще абсолютно наша история. Кстати, ты знаешь эту историю или нет?
Ну, наверное, нет.
Нет. Ты знаешь, ее мало кто знает, мы мало кому о ней рассказывали, только, наверное, близким друзьям, которые вообще не имеют никакого отношения к стоматологическому рынку. Расскажу ее тебе и нашим слушателям, почему 3D-печать наша история. Не помню, в каком году вообще, когда эта 3D-печать, именно стоматологическая, начала зарождаться. Это же вообще такой мировой тренд. 3D-печать начала входить в разные сферы, в сферы рынков, да, и она также начала входить в стоматологию. И выглядело это очень таким мистическим образом. Какая-то была выставка в Кёльне. И мы когда-то были представителями, ну, до сих пор являемся, компании Vertex. Это компания, которая, может быть, знаешь, голландская. Они производили премиальные материалы для изготовления съемных протезов. Точно ты должна знать. Это акриловые пластмассы, условно говоря. Через некоторое время они начали производить термопласт, уже материалы, как бы это Vertex Thermosense. И мы долгое время с ними сотрудничали, были и продолжаем быть официальными представителями их в Украине. Соответственно, когда ты приезжаешь в Кёльн на выставку, ты начинаешь ходить под тем стендом, кто является твоим партнером. И вот мы подходим на их стенд, и там был совладелец Рик Якобс, он был на тот период времени нашим хорошим другом. Мы приходим и видим пустой стенд. Представляешь, полностью пустой белый стенд, на нем ничего. И сверху название Next Dent. Мы такие, Next Dent, как бы, а ниже от Vertex. Мы такие, не можем понять, что происходит. Подходим к нему, говорим, Рик, что такое, вас ночью обокрали? Где, не знаю, баночки ваши Vertex, куда все подевалось? Он говорит, мы вышли в этот раз с новой технологией, но поскольку она еще находится в состоянии зародыша, мы не можем ее показать, чтобы конкуренты не скользили, как бы, да, нас раньше времени. Поэтому мы пока, она у нас заперта вот в той потайной комнате, и мы только нашим партнерам показываем. Идем, покажу. Он берет ключик, открывает потайную комнату, там темно, заходит, закрывает ключиками изнутри, а там, как бы, знаешь, такой приглушенный свет, и стоит какая-то такая, ну, непонятная конструкция. То есть сейчас мы уже понимаем, что это 3D-принтер, а это было просто, ну, как какой-то аппарат непонятный. И он говорит, посмотрите, это 3D-принтер стоматологический. Мы делаем новое направление, и мы будем производить первые в мире материалы для 3D-печати. Им это было легко, напомню, потому что они же полимеры уже производили для съемников, а тут для 3D-печати только фотополимер, да, немножко другая форма выпуска, а по сути то же самое. То есть для них это прям вот, как говорится, судьба велела. И вот он говорит, ну, все это показал нам, и тут он бросает фразу, которая, наверное, была ключевой, которая повлияла на дальнейшие события и на то, как развивался вообще весь рынок стоматологический, да, на постсоветском, на русскоговорящем нашем пространстве. И тут он говорит Феде такую фразу. «Только смотри, ты, короче, не парься, не бери это в голову, и все равно как бы это еще как бы, ну, вам оно не нужно». Вначале, говорит, подключится Америка, потом подключится Европа, а потом, глядишь, и постсоветское пространство подключится, когда это уже будет откатано, всем известно, никто не будет бояться это пробовать и т.д. и т.п. Ты знаешь, как-то стало обидненько после этих слов. Мы как бы, ну, вышли, потом начали ходить по стендам дальше. И я смотрю, такой Федя идет, такой, знаешь, пригруженный. А потом мне такой говорит, ты знаешь, вот прям... Я не буду выбрасывать слова из песни, вот как было сказано, так и скажу. Говорит, ни хрена, говорит. Говорит, ну, не будет так, как он сказал. Почему мы должны самые последние к этому подключаться? Ну, во-первых, он, когда мы занимались термопластами, ему было очень скучно, это было не совсем его направление, его больше вела я. Когда появились цифровые технологии, когда появился стахановец, он расцвел, потому что это больше связано было с инженерией. И он себя нашел в этом направлении. А тут 3D-печать, для него это же вообще, понимаешь, как бы, ну, эти инженеры, для них вот все это новое, оно прям безумно интересное. И для него это был как вызов. И он сказал, ничего подобного, начинаем как бы это внедрять у себя сейчас. Для этого он добился, чтобы его включили вот в исследовательскую группу, которая занималась как раз вот изготовлением вот этого первого стоматологического 3D-принтера и изготовлением вот этих первых материалов для 3D-печати. То есть он вошел, так сказать, в эту а-ля фокус-группу или исследовательскую группу. И он купил себе этот первый 3D-принтер. Это был Rapid Shape, если я не ошибаюсь. По цене, мне кажется, он стоил что-то в районе то ли 30 тысяч евро. То есть можешь себе представить, какой был первый принтер. Это, ну, это не сейчас, как бы, да, там 1800 евро принтер. И он был очень сырой. Он был, ну, такой себе, честно говоря, потому что технология только-только зарождалась. Но нам нужно было все-таки брать, откатывать, пробовать. И он тестировал на этом принтере те материалы, которые они производили. Тестировал, давал обратную связь, говорил, что подкорректировать. И вот, опять же, благодаря и его вкладу, в частности, были разработаны первые материалы для 3D-печати NextDent. Первый принтер был докатан, Rapid Shape. Потом я знаю, что они стали уже достаточно неплохими, но все же они остаются до сих пор дорогими, что усложняет их продажу, в принципе. И... мы начали это продвигать у нас в Украине, а поскольку у нас пространство русскоязычное одинаковое, как бы, да, то есть, ну, мы это начали через соцсети активно продвигать, подключились другие страны, то есть, грубо говоря, Федору как бы вещая, продвигая, продвигала сразу как бы, да, на все постсоветское пространство. И буквально через некоторое время мы провели первую конференцию по 3D-печати в мире, и она была проведена в Украине. Не в Америке, как было заявлено, не в Европе. Она была проведена в Украине, как бы это, ну, наша гордость. И где-то примерно через год уже была вторая конференция по 3D-печати. Ее проводили производители уже NextDent. Она проходила в Голландии. Туда посъезжались люди, как бы представители из разных стран. И нам было очень гордо наблюдать, когда все эти люди, сидя на конференции, они смотрели на эти технологии вот такими круглыми глазами, для них это была новинка. А Украина уже год во всю Ивановскую, да, использовала 3D-печать на уровне пользователей, как бы, да, не на уровне там компаний-представителей. Так что вот такая вот история. Поэтому, говорю, 3D-печать – это наша история, мы ее в Украине как бы развили. И, ну, нам очень, ну, мы гордимся тем, что как бы мы не то, что были, как, ну, в этом плане отсталые. Ну, мы были точно одни из первых в мире. Возможно, первые, такой информации нет, как бы, но точно-точно где-то там. И сейчас хочется уже чего-то новенького после 3D-печати, но картина таковая, что 3D-печать все еще набирает обороты во всех остальных сферах. И пока что после 3D-печати никто ничего нового не изобретает. Просто мы слишком рано в нее ворвались, слишком быстро. И для нас это уже как бы некоторое, скажем так, что-то устаревшее. Ну, не устаревшее, но что-то уже то, что и продвигать не нужно. А в некоторых сферах это все еще продолжает быть как бы на кону, что-то новое. Поэтому нам придется еще немножко подождать как бы весь оставшийся мир и оставшиеся сферы, когда они уже уляжутся со своей 3D-печатью, и тогда какие-то компании, производители начнут что-то новое разрабатывать, еще более крутое. И, конечно же, мы обязательно инвестируем в это деньги, и обязательно откатаем сами и будем помогать нашим коллегам, стоматологам и зубным техникам тоже это осваивать.
Ну вот вы, получается, такие первопроходцы в 3D-печати. Почему вы не делаете конгрессы, например, по 3D-печати или вообще по цифровым технологиям?
Мы делаем очень много, тема заюзанная, то есть говорю, что мы сделали первую конференцию по 3D-печати, на нее собралось очень много людей, и через 2 года мы ее повторили, во второй раз собралось людей уже в половину, как бы, да, ну, меньше, чем первый раз. Почему? Потому что настолько много и активно мы ее продвигали, что уже, знаешь, как мы уже выжгли территорию, как бы вот нашу, то есть у нас куча практических курсов, куча теоретических курсов было. И не только в нашем лекционном зале, мы ездили по разным городам. То есть и потом настиг такой момент, наступил момент, что стало почти невозможно собрать людей на обучение по 3D-печати. Только лишь потому, что всех, кого можно было обучить и донести эту информацию, мы это сделали. И, скорее всего, ничего подобного нет в других странах, потому что, опять же, взять Польшу, в прошлом году к нам приезжала женщина, я вот не помню, как ее звали, она техник-демонстратор компании GC и тоже по съемным протезам, возможно, ты ее знаешь, я вот не помню имя, Алла наша точно помнит, и она была в шоке от того, насколько в Украине развита цифра, не только в плане 3D-печати, там, виртуального моделирования и CAD/CAM фрезер, ну, вот, как бы вот вся эта комбинация. И, то есть, ну, она сказала, что в Польше вот, крайне редко только самые топовые лабы как бы, да, это и имеют и используют. А у нас уже прям на уровне, там, уже, как бы, наверное, и в глубинках зубные техники себе позволили как бы, этим пользоваться и пользуются. То есть я могу сказать, что Украина с точки зрения, опять же, технологий, вот именно стоматологии, она очень-очень круто развита. Я даже не знаю, как бы, если, ну, если страны какие-то еще круче, не знаю, ну, прям даже, вот хочешь как бы прыгнуть выше, а выше прыгнуть уже некуда, знаешь, пока вот такое ощущение. Это если ты говоришь о том, какие планы дальше. Вот уже знаешь, куда можно было подпрыгнуть всем нам. Вот мы подпрыгнули, теперь ждем, что еще нового появится.
Ну, вот в плане цифровых технологий я согласна. Мне, с одной стороны, радует, что Украина так идет вперед, а с другой стороны, мне обидно за Польшу, что если касается, например, съемных протезов, то мы не делаем ничего. В целой Польше никто не делает ничего в плане там 3D-печати или фрезерования. До нас это еще, до Польши это еще не дошло. Хотя
Тебя есть все шансы стать номер один. Если нет конкуренции, нужно быстро засталбивать место.
Да, нужно посуетиться. Хорошо, Татьяна, огромное вам спасибо за подкаст. Было супер, вы вообще супер энергичный человек, живчик. Я вам очень благодарна, что вы нашли время.
Спасибо, Юль, тебе тоже. Мне было приятно получить от тебя приглашение. Было приятно поделиться некоторыми своими историями, ну, нашими историями со зрителями. Надеюсь, всем было все понятно. Надеюсь, я не очень быстро говорила в этот раз. Люди такие уловили идеи, которые я хотела передать. Всем желаю хорошего дня. Если будет нужна моя помощь или помощь нашей компании, обязательно обращайтесь.
Спасибо вам огромное.